Глава 7. Снежная скульптура. С ксерокопиями, которые забрал профессор Гао, все и правда оказалось не в порядке. По запросу Дин Шучена профессор проверил материалы, забранные им из копировальной комнаты. В результате он обнаружил, что финальный отчет по проекту, над которым он работал целый год, пропал. Эксперты провели повторный осмотр и пришли к выводу, что пятна воды на стене появились в ночь убийства. Судя по их форме и расположению, вода пролилась с высоты на пол, а затем уже оттуда попала на стену. Анализ показал, что это не просто вода. Пятна содержали компоненты чайного полифенола и катехина, то есть, скорее всего, это был чай. Судя по предметам, найденным на месте происшествия, он, вероятно, пролился на столе. Хотя лужу с него вытерли, в трещинах деревянной столешницы были обнаружены те же вещества. По словам соседки покойной, Тун Цянь никогда с самого детства не пила чай, поскольку боялась, что ее зубы пожелтеют. Это значит, что чай в копировальную комнату принес кто-то другой. Кроме того, важные показания дал Чжу Ченцянь, студент третьего курса юридического факультета. По его словам, в ночь убийства кто-то находился с Тун Цянь в копировальной комнате. Чжу Ченцянь не смог дать описание этого человека, но был уверен, что это мужчина. Что касается акцента, то Чжу Ченцянь не уловил такового из-за большого расстояния между ними и из-за того, что он услышал лишь несколько слов.
Поскольку в Китае довольно много диалектов, то произношение у уроженцев разных местностей может значительно отличаться.
Син Джи Сэнь набросал приблизительную картину. В ночь преступления в копировальную комнату вошел человек с чаем. Он пролил напиток на ксерокопии, а затем вместе с девушкой отнес мокрые бумаги на крышу 24 этажа, чтобы высушить. Намеренно оставив листы сушиться на краю крыши, заманил туда девушку и столкнул. Отправной точкой для этого умозаключения послужили два кирпича, положенные у бетонного ограждения на крыше 24 этажа. Кирпичи лежали так, словно ими прижимали что-то легкое, чтобы не унесло ветром. Первое, о чем подумал Син Джи Сэнь, — бумага. В связи с этим ему пришла в голову следующая мысль. Может быть, Тун Цянь упала, пока сушила листы на крыше, потому что они намокли. Пятна на стенах копировальной комнаты подтвердили гипотезу Син Джи Сэня. В сочетании с тем фактом, что на месте происшествия, скорее всего, провели уборку, Син Джи Сэнь практически не сомневался, что Тун Цянь была убита. Учитывая, что убийца — человек крайне осторожный и осмотрительный, после совершения преступления, чтобы помешать полиции, он обязательно должен был изъять намокшие листы. Поэтому Син Джи Сэнь попросил профессора Гао проверить забранные ксерокопии, и результат также подтвердил правильность его мыслей. Многочисленные подозрения привели к тому, что Муниципальное бюро общественной безопасности решило квалифицировать данное дело как убийство. Более того, убийцей был кто-то из знакомых покойной, скорее всего, студент того же вуза. Син Джи Сэнь заметил, что студенты обычно носят с собой сумку, подушку для сидения и кружку. Учитывая это, полиция решила сосредоточить расследование на студентах. Несомненно, с учетом того, что в педагогическом университете свыше 10 тысяч учащихся, поиск подозреваемых отнимал много времени и сил. Дин Шучен решил отправиться в университет, чтобы, во-первых, сообщить о ходе дела, а во-вторых, обсудить с сотрудниками службы безопасности возможность сотрудничества со следствием. Перед этим Син Джи Сэнь сказал, что хочет зайти в районную управу рядом с университетом, и спросил, не подвезет ли его Дин. У того накопилось много вопросов, по которым он хотел бы посоветоваться, так что полицейский, разумеется, с радостью согласился. Однако по дороге Син Джи Сэнь не разговаривал и все время смотрел в окно, погрузившись в размышления. Когда они проезжали мимо педагогического университета, начальник вдруг спросил: «К Как продвигается расследование того дела? Как там звали этого парня?
Джоу Цзюнь, ответил Дин Шучен. Пока без особых зацепок. А что?
Он глянул на Син Джисэня, задумался на мгновение и спросил.
Вы считаете, эти два дела связаны?
Син Джисэнь издал какой-то неопределенный звук. Дин Шучен, собравшись с мыслями, произнес.
«Я тоже рассматривал подобную возможность. В конце концов, смерть двух человек в одном вузе в течение нескольких десятков дней — это очень странно. Однако один из погибших мужчина, а вторая женщина, один еще учится в бакалавриате, вторая магистрантка, да и способ убийства разный. Его задушили, а ее скинули с высоты. Их круг общения почти не пересекается». «По крайней мере, из того, что видно сейчас, мы не можем найти никакой связи между этими двумя случаями».
Син Джисэнь, подумав немного, ответил. «Все равно, проверьте такую возможность». Машина подъехала ко входу в районную управу. Син Джисэнь вышел из нее и смотрел, как Дин Шучен разворачивается и уезжает. Взглянул на возвышавшееся перед ним здание районной управы, но не спешил заходить, а встал у подножия ступеней и закурил. Как сказал Дин Шучен, два убийства, произошедшие в университете, на первый взгляд не связаны между собой, но мысленно Син Джисэнь не переставал их сопоставлять. Да, по личностям жертв, способу и месту убийства эти два преступления не имеют никакого сходства. Однако он смутно чувствовал, что между ними должна быть какая-то связь. Это ощущение было труднообъяснимым и лишенным оснований. И хотя Син Джисэнь верил в существование интуиции, объединять дела было рано. Син Джисэнь не знал, что эта мысль посетила не только его. История о том, как Фан Му и Джу Цзюнь вызвали душу Тун Цянь, быстро распространилась по юридическому факультету. Кто-то восхищался их смелостью, кто-то был тронут настойчивостью четвертого брата. Но большинство студентов посмеивались над ними. Фан Му в силу своей застенчивости вообще не хотел выходить из комнаты. Толстяк Чжу же, напротив, завоевал репутацию пылкого влюбленного, и многие девушки одаривали его одобрительными взглядами. Через несколько дней после того, как Фан Му натерпелся страху, ему не хотелось вспоминать их нелепое приключение, но сцены той ночи все еще воспроизводились в памяти снова и снова, словно кадры остросюжетного фильма с лихо закрученным сюжетом. Один кадр особенно надолго задержался в сознании. Однажды в полночь Фан Му внезапно пробудился от глубокого сна, и этот образ запечатлелся в его сознании, ясный как день. Две безмолвные тени стоят бок о бок перед дверью в копировальную комнату. Фан Му вспомнил, что когда он различил в темноте силуэты двух человек, первая мысль, промелькнувшая в его голове, была «Чжоу Цзюнь тоже здесь». «Почему я так подумал?» Фан Му было трудно объяснить, откуда у него взялась такая идея. Он предпочитал считать, что это была случайная мысль в состоянии крайней паники. Однако вскоре юноша понял, что сколько бы он ни проклинал свое ребячество, эта мысль, подобно призраку, постоянно преследует его, время от времени напоминая о себе шепотом, заставляя его снова и снова прокручивать в голове те кадры. Могли ли Чжоу Цзюнь и Тун Цянь погибнуть от рук одного и того же человека? В темноте Фан Му лежал на кровати, прислушиваясь к ровному дыханию соседей по комнате, и в его голове все яснее и яснее проступала эта ужасная мысль. К тому моменту, когда она полностью завладела сознанием, Фан Му уже не спал, испытывая одновременно рассеянность и панику. Рассеянность вызывала мысль. Что за обида заставила убийцу причинить боль этим двум почти не связанным друг с другом людям? Их словно связала кровавая цепь, утягивая в бездну невозврата. А паниковал он вот из-за чего. Если это и правда один человек, то остановится ли он на двух убийствах? Счастливое будущее всегда кажется недосягаемым, а зловещие предзнаменования стучатся в дверь. В декабре в городе Че, расположенном на северо-востоке страны, было уже холодно. Ночью температура опускалась до минус 20 градусов. Сегодня небо затянули свинцовые тучи, а луны и звезд не было видно. Метеорологи прогнозировали, что сегодня ночью город ждет самый сильный снегопад с начала зимы. Все ходили в толстых куртках на ватине, жаловались на морозы и обсуждали, в какой аудитории теплее всего. Нет ничего жарче объятий влюбленных. Даже при таких низких температурах парочки все равно стекаются на стадион, известный как «Уголок любви». Влюбленные либо чинно прогуливаются по кругу вокруг стадиона, либо прячутся от ветра и что-то нашептывают друг дружке, а те, что посмелее, страстно обнимаются и целуются в темных углах. В этот день, в 10 часов, студенты возвращались в общежитие, где начиналась привычная вечерняя суета. Многие, проходя по стадиону, громко смеялись и шутили, время от времени добродушно присвистывая парочкам. Потревоженные парни и девушки тут же снимались с насиженных мест и вместе с потоком людей отправлялись каждый в свое общежитие. Вскоре на стадионе повисла тишина, слышался только шум ветра. Никто не заметил, как в северо-восточном углу на ступеньках осталась одна парочка. Парень и девушка не в состоянии были оторваться друг от друга. Через какое-то время девушка мягко оттолкнула парня.
«Пора по домам, уже слишком поздно».
Парню явно было мало, и он снова заключил девушку в объятия. Она уже собиралась возмутиться, но его губы закрыли ей рот. После еще нескольких минут поцелуев парень тихо спросил. «Холодно?»
«Нет».
Девушка с нежностью посмотрела на него. В темноте их глаза блестели.
«Наверное, общагу уже заперли. Мы все равно не сможем вернуться. Пойдем на ночной кинопоказ».
Девушка задумалась.
«Хорошо. Но только не позволяй себе ничего эдакого».
Ее слова были скорее напоминанием, чем предостережением. Паренек, раскрасневшийся от волнения, вскочил на ноги. Вероятно, из-за того, что он слишком долго сидел, и к тому же из-за низкой температуры, у него онемели ноги, и он слегка покачнулся. Девушка рассмеялась. И тут ее глаза наполнились ужасом. Она увидела, как за спиной возлюбленного резко поднимается какая-то тень. Тень взмахнула предметом, похожим на палку, обрушила его на голову парня, и тот с шумом повалился головой вперед. Девушка была полностью ошеломлена неожиданным поворотом событий. Вскрикнув, она, позабыв про сбитого с ног парня, развернулась, чтобы бежать. Человек в черном легко перемахнул через ступеньки и, схватив девушку за волосы, повалил ее на землю. Она с трудом приподнялась и вдруг почувствовала, как ко рту и носу ей прижимают мокрое холодное полотенце. В ноздри ударил странный запах. Девушка отчаянно дернулась, пытаясь убрать полотенце от лица. Однако ей удалось лишь несколько раз взмахнуть руками, прежде чем она беззвучно упала. Человек в черном отложил полотенце и посмотрел вниз, проверяя бездыханную девушку, лежащую у его ног. Убедившись, что она потеряла сознание, он повернулся и посмотрел на юношу. Тот по-прежнему неподвижно лежал на том же месте. Человек в черном наклонился, закинул девушку на плечо, развернулся и исчез во тьме. В это время с сизого неба уже сыпались крупные снежинки. Через полчаса человек в черном вернулся один, и он очень спешил. К его удивлению, парень исчез. Он торопливо огляделся по сторонам, но того нигде не было видно. На заснеженной земле осталась цепочка неглубоких следов, тянувшихся к южному выходу со стадиона. Человек в черном, не раздумывая, пронесся по стадиону к южному выходу, огляделся, по-прежнему никого. Его сердце бешено забилось. Он повернулся, побежал на стадион, перемахнул через перила и пулей преодолел более 20 ступенек. Встал на самом верху трибуны, широко раскрытыми глазами вглядываясь сквозь плотную снежную завесу. Наконец он увидел парня, очнувшегося раньше времени. Тот шел, опираясь рукой о внешнее ограждение и держась за голову. Человек в черном прикинул расстояние и побежал по ступенькам. Метрах в 10 от него у подножия ступеней находилась небольшая дверь, и, выйдя через нее, можно было перехватить парня. А его нужно перехватить, иначе все потеряно. Человек в черном бежал, что есть мочи, не замечая, что ступеньки уже занесены снегом. Внезапно он поскользнулся и с размаху врезался в ограждение. Ребра тут же отозвались резкой болью. Почти одновременно с этим он услышал хруст и короткий вскрик. Не удосужившись осмотреть свои повреждения, стиснул зубы и бросился вниз, распахнул дверцу и выскочил наружу. Парень стоял на коленях в странной позе. Голова на земле, обе руки безвольно распростерты вдоль, голова и тело усеяны битым льдом. А из затылка торчала кристаллическая ледышка. Он несколько раз дернулся, а затем перестал двигаться. Подобного зрелища человек в черном явно не ожидал. Наконец он подошел к молодому человеку и проверил дыхание, а затем распрямился. Его глаза сверкали от нескрываемого восторга. Отступил на несколько шагов, в последний раз полюбовался изумительной картиной и повернулся, чтобы исчезнуть в ночи. А снег становился все сильнее и сильнее. Цзин Чао из колледжа физической культуры неукоснительно соблюдал одну традицию. Утром у него пробежка. В 5 часов утра, едва открылась дверь общежития, он надел кроссовки и спортивную форму и медленно потрусил к стадиону. Снег валил всю ночь и не прекращался до сих пор. Время от времени снежная крупа царапала ему лицо. Цзин Чао негромко проклинал мерзкую погоду, но не останавливался. Большинство студентов еще спали, и в кампусе было тихо. Молодой человек вбежал на стадион и, немного размявшись, побежал по пустой дорожке. Когда он пробежал круг, его глаза постепенно привыкли к полумраку, и он различил фигуру у флагштока. Кто-то пришел с утра пораньше повторить английский? Но что можно разглядеть в такой тьме? Шаги Цзин Чао замедлились. Может быть, человек вышел послушать английское радио? Но в такой снегопад? Не сводя глаз с фигуры, он подбегал все ближе и ближе. И когда до флагштока оставалось несколько метров, наконец все увидел. Тело человека было заметено снегом.